Мы обращаемся прежде всего к постоянным нашим слушателям, юным и взрослым. Тем, кто год назад, может быть, с недоверием и предубеждением впервые услышал позывные нашей программы и ставшие постоянными слова диктора. У микрофона ведущий, протоиерей, кандидат богословия, отец Александр Мень. Все изменилось после первой же встречи отца Александра со слушателями. Тысячи писем получили мы в его адрес. Любовь, надежда были в них, философские размышления и житейские заботы, горестные воспоминания стариков и наивные вопросы пятиклассников, сердечные тайны и муки совести. Ему, его слову верили безоглядно и ждали, ждали новой встречи. Сегодня она будет последней, прощальной. Вы, слушатели наши, звонками, письмами, телеграммами просили этого. Да, мученической гибелью отца Александра потрясены тысячи людей. И здесь у нас, и за рубежом. Его оплакивают и неграмотные старушки, и всемирные знаменитости. Память убитого проповедника вставанием почтили в Москве депутаты российского парламента. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин распорядился провести тщательное расследование этого преступления. Из газетных статей, телевизионных передач вы теперь много знаете о человеке, который для многих из вас стал близким, дорогим, необходимым. Но это в основном официальные сведения. Специально для вас мы побывали у отца Александра Борисова, депутата Моссовета, ученика и близкого для отца Александра Меня человека. Послушайте эту запись.
Александр Ильич, скажите, с какого года вы знали отца Александра?
Довольно трудно фиксировать год. Я жил с ним в одном дворе, в соседних домах. И с его братом мы учились с 46-го года, то есть с первого класса в одном классе, до 10-го класса. И с этого же времени я почти каждый день бывал у них дома и видел его старшего брата, который потом стал отцом Александром. У него была удивительная мать, человек очень горячей веры, человек, который вот каждому, кто приходил в дом, получал улыбку, получал какую-то радостную такую встречу. Как-то вот сейчас вспомнил, такая была особенность, когда бы я не уходил, она всегда хотела в дорогу дать или яблочко, или конфетку. Ну, мелочь, конечно. Я фактически вырос наполовину в этой семье. Ну, он был на 4 года старше меня, но надо сказать, что он был из тех людей, ну, это вообще свойственно всем вот таким выдающимся людям, а он, без сомнения, был человек выдающийся. Просто по своим, так сказать, исходным данным. Он прекрасно рисовал, был прекрасный музыкальный слух, писал замечательные стихи, играл вот замечательно во всех этих детских школьных театрах, пьесках и так далее. Это был человек одаренный. И уже где-то вот в 10-12 лет у него сложилось твердое решение, кем он будет и что он будет делать. Вот замысел тех книг, которые были написаны, им «Сын человеческий», вот серия из 6 книг «В поисках пути истинной жизни». Мысль ее была в том, что все религиозные искания человечества, они сошлись в личности Иисуса Христа. И само название об этом говорит. Ведь Иисус сказал, когда ученик спросил его, где нам путь и как идти, он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И поэтому вот именно эти слова Христа отец Александр взял названием для всей этой своей замечательной серии, которую он показал и религию, и древнего Израиля, начиная от самого возникновения народа из маленького рода, от Авраама, и до времен уже евангельских, где он показал искание Древней Греции, Индии, Китая. И вот этот замысел сложился уже у 12-летнего мальчика. Он не был необычным, не был ни от мира сего. Необычность была, пожалуй, только в том, что вот те бури, поисков разных путей, все, он и всех пережил не в каких-то юношеских, так сказать, увлечениях и трудностях. Он их пережил в себе, внутри себя, где-то на уровне 10 лет. И он путь его определился уже к этому времени. Но вообще в жизни это был и мальчик, и юноша, а потом взрослый человек, мужчина, необычайно жизнерадостный. Человек редкого остроумия, такое качество, я очень ценю в людях, это был всегда экспромт, но всегда блестящий, всегда совершенно, так сказать, неподражаемый. Это был человек очень веселый, с которым всегда было легко. Он тебя не подавляет, а поднимает. Поднимает гораздо выше даже того, чем ты сам о себе так вот думал. Он считал, что прежде чем человек вступает на путь служения церкви, он должен иметь какое-то общее образование, общий взгляд, он должен иметь какое-то социальное лицо. Хотя надо сказать, что не сразу вот он решил так. По-моему, в 7 или 8 классе он пошел в духовную семинарию и прямо сказал, что я хочу стать священником, я хочу здесь учиться, поскольку тогда в семинарии можно было поступать после 7 класса. Это было тогда еще в Новодевичьем монастыре у Анатолия Васильевича Ведерникова. Он и сейчас жив, он очень такой старый человек, конечно. И помню, отец Александр рассказывал, как он вошел в его кабинет. Анатолий Васильевич, так сказать, очень вежливо принял. Но он был человек такой старого закала. Он ему так очень вежливо, с уважением объяснил, что сейчас возраст еще для этого слишком рано ему. Надо вот окончить школу, как-то сложиться. И где-то так лет 18 уже можно обратиться. И с удовольствием его примут, если он выдержит там экзамен и так далее. Вот, так что первым таким движением было все-таки именно в духовную семинарию. Но надо еще сказать, что биология – это было его второй страстью. Он страстно любил природу, все живое. Помню, у него замечательные вот эти книги были. Брэма я у него брал мальчиком читать, все эти замечательные иллюстрации. Там. Помню его трогательность всегда отношение к живому, которое он, надо сказать, прекрасно знал. И вот нашу фауну, Средней России, сибирскую фауну. Так что он был просто еще хорошим биологом. Еще надо сказать, что, будучи вот 10-летним мальчиком, он не просто читал Брэма, он не просто читал какие-то другие книжки Формозова, Огнева, других наших замечательных зоологов. Он их конспектировал. У него всегда было желание не просто что-то прочесть и отложить, а из этого сделать, так сказать, какое-то пособие, какое-то законченное, свое что-то вложить. И его конспектами, его такими записями пользовался учитель биологии в нашей 554-й школе, в которой я тоже учился, такой Сергей Федорович. Он использовал ее заметки, так сказать, и иллюстрации, выписки на своих уроках, чтобы их сделать более привлекательными. Вот. А что касается Пушкино-Михайлового института, который тогда был в Балашихе под Москвой, а в хрущевские времена, как и многие другие такие институты, был приближен к самой Пушнине, в Иркутск был переведен, он тоже вместе с другими факультетами уехал и последние 2 или 3 курса учился уже в Иркутске. Институт он в сущности закончил. Он не закончил формально, потому что у него возникли на экзамене расхождения с преподавателем кафедры философии. «Приходите ко мне через 3 дня на пересдачу экзамена». Александр ответил: «Вы думаете, что я за 3 дня изменю свои убеждения?» Экзамен не был сдан. Диплом не был получен, это дело все на этом и оборвалось. Он был человек совершенно уникальных еще данных. Он был человек уникальной памяти, эрудиции. Кроме тех книг и статей, о которых мы уже говорили, отец Александр последние года 2 прочел огромное количество лекций. Эта деятельность, конечно, тоже очень была важной. Важна она была еще потому, что он соединял в себе глубокую веру, необычайную эрудицию, и очень высокий такой, знаете, культурный, такой интеллигентный уровень, что, пожалуй, характерно было для отца Александра в целом. Вот это постоянное увязывание религиозной проблематики с человеческой культурой. То есть он настолько хорошо знал и любил не только вот нашу вот русскую культуру, которую замечательно знал, и всех поэтов, и все при своей такой потрясающей, феноменальной памяти. Он мог с места там начинать цитировать и поэтов нашего Серебряного века, Алексея Александровича Толстого и многих других. Свободно ориентировался и в произведениях там, скульптуры, архитектуры, живописи. Все это увязывая друг с другом. Помню, как он с огромной радостью был на выставке Шагала. С каким удовольствием он всегда вот воспринимал картины наших вот русских художников Иванов, Антокольского, там, Врубеля. Он чувствовался потрясающе глубоко. И вот сама культура, она тоже была его как бы такой страстью. Он очень любил ее и любил в ней проявление вечного Божьего Духа, живущего в каждом человеческом сердце. И вот это его ощущение, вот этой всепроникаемости и вот этой мощной оплодотворяющей силы христианства на всех уровнях культуры, что христианство не только источник вот такой живой связи человека с Богом, а что это потрясающая сила, вдохновляющая на вот творчество человека.
А сейчас мы все вместе отправимся в один из московских домов культуры. Здесь 2 сентября Общество «Культурное возрождение» устроило вечер памяти мучеников Матери Марии и отца Дмитрия, погибших в газовых камерах Равенсбрюка. Вечер вел, как всегда, отец Александр Мень.
Елизавета Юрьевна, Пеленко, ее девичья фамилия, родилась в 91-м году в Риге. В этом году исполняется 45 лет со дня ее кончины в немецком концлагере. В будущем году исполняется 100 лет со дня ее рождения. И юность ее прошла близ Анапы. Ее семья была высокоинтеллигентная, с интересным прошлым. Один из ее далеких предков был, странно сказать, последний комендант Бастилии, Делоне. Впоследствии Делоне участвовали в наполеоновском походе, попал в плен и остался в России. Это из семейных аналов матери Марии, будущей, Елизаветы Юрьевны Пеленко. Ее отец был ученым, агрономом, садоводом. Впоследствии, уже после рождения, стал директором известного всем вам Никитского ботанического сада. Поселок, где они жили, назывался по фамилии отца Пеленко, а потом стал называться Юровка, так по имени ее отца. А сейчас я хочу вам нарисовать ее портрет, общий. Она была первой женщиной, которая была вольнослушаницей Петербургской духовной академии. Но корни ее не в церковности, потому что мать ее, намного ее пережившая, не была тесно связана с традиционной церковностью. Старый мир будущей матери Марии олицетворялся победоносцем, Константином Петровичем Победоносцем. Всесильным в конце прошлого века, в начале нашего века, обер-прокурором Святейшего Синода. Маленькая Лиза любила его, и весь старый мир у нее был связан с образом старика Победоносцева. Кто из вас читал Андрея Белого «Петербург», то главный герой сенатора Облеухов в какой-то степени списан вот с Победоносцева. Его холодное надменное лицо вы можете видеть на известной картине Репина «Заседание Государственного совета». Так вот, для нее он был не холодным, а теплым. Он играл с ней, он приносил ей сладости. А такие вещи западают на всю жизнь. Старый мир не был слишком страшным. Но в 5-м году умирает Победоносцев. Девочка оказывается под двумя влияниями. С одной стороны, это эстетствующая молодежь, тех, кого называли тогда декадентами. Сегодня мы оглядываемся на Серебряный век с восхищением, некоторые с восторгом, вполне заслуженным. Но было там много, конечно, и сомнительного, спорного, нравственно неустойчивого. Было много декадентского в прямом смысле слова. А с другой стороны, влияние тех, кто страдал за народ. Народ – это было божество интеллигенции конца XIX – начала XX века. Под народом понималась часто не мыслящая часть общества, не наиболее активная часть общества, а именно христианство, неведомое часто для интеллигенции, плохо изученное. Отсюда хождение в народ, отсюда готовность пострадать за него. Елизавета Юрьевна восприняла и то, и другое. В юные годы она встретилась с Блоком. Конечно, он был кумир всей тогдашней молодежи. Когда ей было лет 15, в нее был влюблен Николай Гумилев. Вся эта среда каким-то образом воздействовала на нее, но уже тогда она была особенной девочкой, особенной девушкой, особенным человеком. Образ ее начертанный тогда поэтом.
Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, думаете все о печальном, говорите о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу вас? О нет, Ведь я не обманщик, не насильник и не гордец. Хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой, ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, я все же смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные строки о земле и о небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.
Воспоминания о Блоке у нас опубликованы были. Поэт относился, как вы чувствуете в этих стихах, по-особенному к этой странной девушке. Она казалась в расцвете сил, энергичная, остроумная, веселая. И одновременно что-то лежало на ее сердце тяжкое. Это было страдание за мир. У нее всегда было острое ощущение чужого страдания. И вот оно-то впоследствии и привело ее к революционерам. Она стала членом партии социалистов-революционеров. И был даже случай, когда ей поручили террористический акт. И она была способна это сделать, но вдруг почувствовала, по-видимому, что это для нее невозможно. Вместе с молодежью того времени она ждала и звала бурю. И буря пришла. И она в этой буре участвовала. Но уже в тот момент она чувствовала, насколько страшная вещь насилие. Что злом добра не создашь. Она становится сначала заместителем, или, как говорили тогда, товарищем городского главы в Анапе, а потом и просто городским головой. Известный эпизод из этого времени пересказан покойным Евгением Боготом в его статье о Матери Марии, последней посмертной статье, напечатанной в «Юности». Наверное, некоторые из вас читали. Когда подступали анархисты к Анапе, они хотели получить право расправиться с теми, с кем им хотелось, и вообще буйствовать в городе. Пришли эти матросы, и она сумела так на них воздействовать, что обуздала вот эту анархистскую толпу. В 20-м году она уезжает на Запад. В Париже ее христианское мировоззрение постепенно принимает законченную цельную форму. Она опирается на Владимира Соловьева, опирается на мысли Бердяева. Она очень сближается с Константином Мачульским. Я думаю, что мало кто знает этого человека, но это писатель, которым вполне можно гордиться. Он умер тоже в эмиграции. Автор замечательных монографий о Соловьеве, Блоке, Андрее Белом, Гоголе и так далее. Мачульский был мыслителем и писателем очень широкого такого диапазона, и был совершенно чужд фанатизма, узости. Это привлекало в нем Елизавету Юрьевну. В конце 20-х годов она расстается и со вторым мужем. Их пути расходятся, они давно уже расходились. Впоследствии он умер в доме престарелых, работал шофером такси, а некогда был одним из членов правительство добровольческой армии. Она потеряла сначала одну дочь, потом другая дочь, ее старшая, Гаяна, уехала в Советский Союз. и тоже умерла. И в духовном и нравственном опыте будущей матери Марии возникает ощущение всеобщего материнства. Она пережила его, сидя у постели умирающей девочки. Для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должна участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну искупления, тайну сопричастности страданию, как Елизавета Юлия. Она находила для этого пока еще выражение в стихах.
Искала я таинственное племя тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни. И находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных. О племя роковое, нет пророчеств, лишь наша жизнь пророчит неустанно, и сроки близятся, и дни короче, приявший раби знак осанна.
Философское и богословское наследие Матери Марии невелико, но до сих пор оно даже не собрано воедино. Задача сегодняшнего и завтрашнего дня, писала она, создание новой утопии, но в хорошем смысле слова, которая бы соединила в себе небо и землю. Она оправдывает это, опираясь на Соловьева термином «богочеловечество». Человек, человечество, призван быть богочеловеческим, чтобы в нем осветилась и плоть, и дух. Мы несовершенные люди, но мы не духи. Мы связаны всеми своими нитями с природой, которая тоже создана Богом. Пусть она падшая природа, пусть она извращена, но она богознанна, создана Богом. Здесь перед человеком, перед его внутренней, духовной жизнью стоит огромная задача освящения. Кроме того, при полном аскетизме внутри он невозможен для социального строительства. Она утверждала, что социальное действие, забота о ближнем есть величайший нравственный долг человечества, человека и церкви в том числе. Она твердо опиралась при этом на Евангелие. Попытка синтеза. И для того, чтобы осуществлять это на практике, на деле, она начинает уже ходить не в народ, а спускается в ад русской эмиграции. Люди, потерявшие все, часто близких, почти всегда имущество. Все потеряли родину, все потеряли свой дом, профессии, многие опустились. Огромное большинство нищенствует, озлоблены. Это была очень мучительная среда. И вот она рассказывает один случай. Она пошла к каким-то рабочим из эмигрантов и стала с ними проводить беседу. А один из них мрачно сказал: чем с нами беседы проводить, лучше бы вымыли нам полы. И она не обиделась. Она поняла вдруг правоту этих слов, немедленно повязала, что там было, и начала скоблить и скрести эту грязную лачугу. И, видя это, рабочие как-то смутились, смирились. Потом пригласили ее к обеду, и она с ними сидела, и она поняла, что служить людям надо полностью, до конца. Она поняла, что только так можно жить. Что жить нельзя наполовину, четверть, полсилы. Только до конца, до смертного отдания себя. Она создала группу «Православное дело», которая имела своих преемников и наследников. С некоторой иронией митрополит говорил, что в своей монашеской деятельности она сохранила замашки революционной женщины, борца, и его все это казалось странным. Но пострижение ее совершилось. В 1932 году даже невозможно было найти для нее монашеского подрясника. И нашли мужской от какого-то сбежавшего монаха. И она со смехом говорила, ну надо эту старенькую одежду осветить для церкви, раз у нее такая печальная история. И только позднее она смогла раздобыть себе настоящий монашеский апостольник и все остальное. С самого начала монашество для нее было не уход в келью, не уход за стены, не уход из мира, а стремление послужить миру вдвойне. Все то, что было когда-то для себя, уходило. Одно за другим уходило из ее жизни. Она читала лекции, она ездила к бедным, она ходила за больными. И когда она стала монахиней, вся ее деятельность сосредоточилась на помощи нуждающимся. Она создает приюты для девушек, для нищих. Она создает дешевые столовые. Нам трудно сейчас это понять, как можно было тогда. Но это были 30-е годы, и эмигранты жили действительно нищими. С утра она уже в своем апостольнике ходила по рынку, собирала остатки листьев капустных и иногда сама, иногда подолгу, по многим дням, готовила для всей этой братьи. Она была многосторонний человек. Все умела, у нее были золотые руки. Она и стряпала, и вышивала. Она делала для церкви красивые вышивания. Это была последняя ее работа в жизни. В концлагере перед смертью она вышивала икону, которую не успела закончить. Писала, печаталась. Я специально не говорю о ее поэзии, которая целиком философская. Это поэзия часто Иова. Но здесь у нас присутствует литературовед Эдуард Безносов, который кратко коснется этой стороны ее личности и деятельности. Я забыл вам представить актрису, которая читает ее стихи, Арину Ардашникову. Остальных я буду представлять по мере их выдвижения. Итак, вот эта основная концепция о том, что христианин – это человек, воплотивший в себе Христа, и который должен себя отдать целиком, это не декламация. Когда она приняла пострижение с именем Марии, она сказала, ну теперь время для декламации кончилось. Интересно, что когда в революционные годы речь шла о том, что она пожертвовала свое имение под Анапой народу. Ее спрашивают в суде, почему вы это сделали? Она сказала, это красивый жест. Не осталось теперь времени для красивых жестов, а только труд, непрерывный труд. И с каким весельем, с какой энергией, с каким остроумием, с каким отсутствием какого-либо ханжества она все это совершала. Для нее не было чужих. Вот почему и стихи, и те философские работы, которые она публиковала в различных эмигрантских журналах, это не было теоретизирование, это не было заумная и заоблачная философия, а это был кристаллизованный опыт души самоотверженного человека. Надо сказать честно, что многие православные люди смотрели на нее с недоверием, с насмешкой. Мне рассказывали некоторые бывшие эмигранты, что ее считали сумасшедшей, чудачкой. Обвиняли в том, что она позорит монашескую одежду тем, что она идет к таким вот людям, что она общается с сомнительными и отверженными. Ну, скажем, вот такой момент. Какая-то девочка попросила ее дать примерить ее монашескую одежду. Она со смехом дала, они были вот довольны. Все говорят, как она может? Ханжи ее не переваривали. На одной вилле находилось ее благотворительное учреждение. Но потом на улице Лормель 77 был устроен центр. Центр духовной и материальной помощи. Характерно, что она всегда старалась и духовно, и материально помочь людям. На улице Лурмель была церковь, и там служил ученый-монах, отец Киприан Керн. Суровый, сторонник строгих традиционных правил. Он был в ужасе от того, что творила эта женщина. Им было необыкновенно тяжело вместе. В скором времени все стало легче, потому что вместо отца Киприана Керна, кстати, он был родственник Анны Керн, той самой, ученый, писатель, автор целого ряда замечательных исследований, но вот взгляды у него были совершенно иные. Пришел отец Дмитрий Клепинин, молодой священник 1904 года рождения, сын архитектора, брат погибшего у нас в 1939 году, историка Клепинина, тоже молодого, который, живя в эмиграции, потом решил приехать в Советский Союз, чтобы как-то наладить мосты между эмигрантами и Советской Россией, приехал в 1937 году. Не самое удачное время, погиб через 2 года. Он автор книги про Александра Невского, которая должна скоро выйти у нас. Так вот, отец Дмитрий Клепинин был человеком глубокой веры, необыкновенного нежного сердца, твердых убеждений и всецело разделявший воззрение Матери Марии. Он содействовал ее работе в православном деле, ее бесконечной заботе о страдающих. Он стал ее незаменимым помощником, духовным руководителем и стал ее сомучеником, ибо погиб в том же месте, где и она, то есть в немецком концлагере. Вот здесь, по удивительному стечению обстоятельств, нам так повезло, что присутствует Антон Аржаковский, родной внук отца Дмитрия Клепинина. Я думаю, что в конце нашей беседы он, может быть, что-нибудь добавит о своем дедушке, то, что он хотел бы. Они работали вместе и тогда, когда начался трагический момент оккупации Франции. Сидеть дома, опять запереться в какой-то башне, никогда. И мать Мария, и отец Дмитрий становятся активными деятелями сопротивления. Уехав из России, ни он, ни она никогда не теряли любви к своему отечеству. Однажды за обедом кто-то сказал, что при наступлении немцев погибло столько-то тысяч советских солдат. И один из присутствующих заметил, это еще мало. И тогда мать Мария сказала, убирайтесь вон, адрес гестапо вам известен. Она всегда верила в победу русской стороны. В конце концов, это кончилось арестом обоих в 43-м году. Я не буду останавливаться на подробностях. В кино это все изображено достаточно ясно. Хотя и, конечно, искаженно. Например, есть замечательные воспоминания о том, как она находилась в концлагере. Она ведь туда попадала еще до ареста. Когда согнали сотни детей из еврейских семей для того, чтобы их потом увозить в концлагеря на велодроме, она туда пробралась. И как-то пыталась помочь людям. Тысячи людей, один водопроводный кран, все просто погибали от голода, жажды и скученности. Потом она стала там среди заключенных. Сестра генерал де Голля вспоминает, что в самых адских условиях мать Мария окружала себя людьми и начинала с ними беседы, дискуссии. Это был вызов адским условиям концлагеря сохранять духовную жизнь, сохранять интеллектуальный интерес, сохранять любовь друг к другу. Вот о чем вспоминают многие, кто находился с ней в эти дни. Одна из ее соузниц вспоминает также, что они беседовали о чем-то. И подошла эсэсовка и ударила мать Марию по лицу. А та даже не повернулась и продолжала разговаривать, как будто это была муха. Она хотела этим показать, что она не замечает этих людей. Вместе с отцом Дмитрием и с матерью Марии был арестован и сын ее, Юрий. Все трое погибли. Отец Дмитрий и Юра от болезни и истощения, а мать Мария от истощения, может быть, умерла вскоре. Но перед самым захватом лагеря, когда уже кончалась война, ее отправили в газовую камеру. Она была истощена до последнего предела. Об этом сохранилось множество легенд. Одна из них приводится в первых публикациях наших о ней, о том, что она якобы поменяла свои одежды с кем-то из заключенных, что пошла в газовую камеру вместо кого-то. Эта легенда характерная, она не подтверждается историей. Но она действительно пошла туда вместо кого-то. Потому что если бы она избрала себе путь кельи под елью, если бы ее философия была только забавой для ума или пищей для интеллектуального наслаждения, она бы не оказалась в лагере. Но она хотела осуществить свою философию синтеза на практике. Она хотела, чтобы люди видели, что крест Христов – это не просто знак, который мы носим, а что это полная отдача и отдача до смерти. Мы с вами, дорогие друзья, не затронули сегодня и сотой доли того огромного, таинственного, духовного богатства, которое содержит эта личность. Но я надеюсь, что те, кто мало знаком или совсем не знаком с этой поразительной фигурой, сегодня задумается и постарается найти материалы о ней. Итак, мы с вами прощаемся. И для меня очень важно, что мы последний штрих сегодня сделали у этого портрета. Потому что, повторяю, русская религиозная философия не была никогда камерной, кабинетной, оторванной от жизни, отвлеченной. Все ее представители были мужественными свидетелями истины, исповедниками Евангелие. Все они так или иначе вступали в борьбу с жизнью. Все они запечатлели, каждый по-своему, свои взгляды не только на бумаге, но и в жизни. Они были святыми нашей культуры, не канонизированными, но действительно образами, на которых может равняться нынешнее и будущее поколение. Отдать себя до конца, вот это и есть совершить евангельский подвиг. Только этим спасается мир. Когда десятилетия тому назад, в дни юности матери Марии, был другой лозунг «взять все», он привел к крушению. крушению духовных и материальных ценностей. Когда же люди учатся отдавать, они исполняют великую заповедь Христа. А эта заповедь должна распространиться и на материальную жизнь, и на жизнь общества, на все, даже на хлеб, который родит земля. Ибо земля перестает родить тогда, когда становится недостойным ее человек. Итак, это философия, религиозная философия, упирающаяся в каменное основание христианских истин, уходящие корнями в самые основы бытийственные, через которые нам открывается величайшая тайна жизни, тайна божественной любви, которая создала мир, которая не только создала мир, но его к себе привлекает. И привлекает не вообще какие-то анонимные, безликие поколения, а привлекает каждого из нас. Мать Мария благоговела перед тайной человеческой личности. И в этом она разделяла убеждения своего друга Николая Бердяева, отца Сергия Булгакова, отца Дмитрия Клепинина, Франка, Георгия Федотова, о котором мы тоже с вами говорили. Все они были великими представителями христианского персонализма, который ставит личность на ту высоту, которую дал ей сам Создатель. Спасибо большое. Итак, мы с вами расстаемся.